Отец Николай, скажите, пожалуйста, а вот после недели святителя Григория Паламы идет неделя крестопоклонная, а в этой неделе среда называется «Преполовение Святой Четыридесятницы». Скажите, а что это такое вот «Преполовение Святой Четыридесятницы»? Что в этот день происходит?
Но обычно преполовение – это середина постового периода, когда мы уже первая неделя – это восхождение, вхождение в Великий пост. Часто бывает он связан с какими-то трудностями, какими-то упущениями. Мы оцениваем в период преполовения какие-то наши положительный опыт какой-то, отрицательный отлагаем, для того, чтобы остаток, часть от Великого поста провести уже с новым рвением. Так что это, можно сказать, первое подведение итогов Великого поста, потому что придет завершение Великого поста накануне Страстной недели, тогда мы уже можем сказать, что вот мы этот очень важный период прошли. Потом мы должны всегда помнить, что пост – это воспитание нашего сердца. А вот поддается ли это сердце воспитанию? Сделалось ли оно мягче, впечатлительнее, добрым примером, добрым назиданием? Это вот нужно всегда оценивать и стремиться свое сердце перевоспитывать, умягчать его, как говорится в наших псаломских чтениях, сделать мое сердце живым, плотяным, то есть живым, как человеческая мягкая плоть. Вот это задача нашего преполовения. Дальше часто бывает, что у нас появляются какие-то очень полезные, можно сказать, даже творческие задумки. Человек, склонный к стихотворчеству, к какому-то музыкальному воплощению, он может в эти великие дни Великого Поста написать что-либо, связанное с впечатлениями духовного плана. Они тоже Великим Постом должны приводиться в порядок, а не отлагаться в долгий ящик. Часто бывает, у человека приходит какая-то мысль, ее записываешь, но не успеваешь ее развить. Значит, собрать эти бумажки, может быть, поразмыслить на нужную тему. Кроме того, Великий пост и вообще любое паломничество, оно может нам давать даже какие-то моменты откровения. Ну вот по своему опыту я могу сказать, что посещение Великой Святой Горы Афон, хотя это уже два года прошло с тех пор, но они очень живо запечатлеваются. Когда мы проезжали, возвращались с Афона, то мы оказались у причала монастыря Дехиар, где находится икона Скоропослушницы. Она находится на стене, к ней попасть бывает очень трудно. Даже мужчины, которые только и допускаются на Афон, и то не каждый из них мог бы порадоваться тому, что он к этой святыне припал. И что же произошло, когда мы в 12 году оказались у этой пристани? Со мной был спутник, который говорил с горечью, что у него день рождения приходится на день этой иконы, а вот он так и не смог приложиться к ней. И мы слышим вдруг, совершенно неожиданно, колокольный звон, который несется с берега. Мы видим крестный ход, несут икону во главе с архимандритом, спускают ее вниз, ставят ее аккуратненько в автобус и пригоняет на наш паром, в котором плывет 700 человек. Мой юноша был настолько поражен, что он подпрыгнул до потолка и говорит: «Это же мне пришла эта икона». Да, можно было с ним согласиться. Когда он побежал вниз просить, чтобы греки открыли ему эту дверцу, чтобы мог он приложиться к этой иконе Скоропослушницы, и пришел разговаривать с ними. Они стараются с ними на одном говорить по-английски, они подшучивают, главный совершитель, монах говорит: «Так я, говорит, русский, что ты стараешься?» открыла ему. И они великолепно пропели богородичные песнопения. Они с Псково-Печерском монастыре подвязались, хорошо очень пели. Пропели песнопения. Весь наш паром сбежался к этой святыне. И что вы думаете? Эта икона имела надписание из Греции, из греческого, Дехиадского монастыря, по-русски, «Скоро послушница». Это случайно? Это было в какой-то компьютерной программе заложено? Это было определено, что мы с ней встретились в день Бородинской битвы? А когда пришли остальные паломники, среди них была группа молодых людей, и один из этих юношей приложился к этой иконе, а друзья его говорят, а это, говорит, Александр Первый. Вот какие встречи могут быть в паломничестве, и они не случайно, они потом сквозной нитью проходят через наши жизненные впечатления, мы с ними обязаны делиться и фиксировать. И неделю назад я прихожу в храм Божий, переступаю порог, ко мне подходит женщина и несет ко мне образ праведного Федора Кузьмича. Уже многие поняли, что это был за человек. Это был Александр Первый. Частица его гробика. Она пришла к нам. Она пришла из Томска. Ко мне в дальний приход, новгородские парки, на берегу Ильмень озера, затерянного среди их остальных святынь. Александр Первый опять пришел к нам. Накануне вот этих страшных испытаний, которые в Москве недавно происходили, все могло быть. Но мы тогда усердно молились и перед ним молились, колено преклоненное, чтобы все это разрешилось. Еще раз надо напоминать, что мы боремся. Православный человек призван для борьбы, умиротворения нашего внешнего и внутреннего мира. И тогда мы можем ожидать каких-то плодов по мере наших трудов.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот на четвертой неделе идея преподобного Иоанна Лиственничка. И здесь вот читается великий покаянный канон Андрея Крицкого. Как в первые недели читаем, так и в четвертую. Скажите, вот почему мы читаем весь великий покаянный канон именно в четвертую неделю?
Ну, эти установления из практики церковной жизни, они, как я вам уже говорил, что первая неделя, она мобилизующая. Мы концентрируем все свои силы, и то, этот канон, в котором изображается письменно в стихах праведных учителей наших духовных наставников и святителя Андрея Крицкого, мы его читаем 4 дня для того, чтобы лучше воспринять те духовные дары, заключенные в них. А когда мы проходим святую нашу четырёхдесятницу, и уже наступает вторая половина Великого Поста, мы уже чувствуем, что мы в состоянии сдюжить этот канон, и все то, что мы восприняли, какой-то опыт приобрели, это нам позволит уже лучше использовать в дальнейшем проведение Великого Поста, повторением от учения, как мы всегда знаем, и повторное чтение к этому нас и призывает. И мы действительно почувствуем, что прочтенное на первой неделе и понятое оказывается дополненное теми впечатлениями новыми, которые мы приобрели в период Великого Поста и его второго полного прочтения.
Отец Николай, вот еще хотелось бы сказать. Вот пятая неделя – память преподобной Марии Египетской. И считается это покаяние ее, это вообще все, что связано с Марией Египетской, это считается как образец истинного покаяния. У нас многие святые каялись. Каялись, можно сказать, до самой смерти, на самом смертном часу каялись. А вот Мария Египетская считается образцом истинного покаяния. Скажите, почему?
Ну, ее покаяние – это было чудо, дарованное Господом ей по ее усердному прошению. Она же внутренне преобразилась, когда стояла в храме святыни, и это ей вменилось в подвиг, который был сравнен с подвигом многих затворников. И по ее плодам Господь посылает ей покаяние и несение ее подвига в пустыне, где она действительно преобразует свою душу, может, с помощью Божией перерождается. И пример этого духовного перерождения – это для нас, конечно, великое завоевание. Поэтому Великий пост этот опыт ее внедряет, и в наше духовное сознание мы о ней неоднократно вспоминаем не только за чтением канона Андрея Крицкого, мы читаем ее житие и в богослужениях, посвященных ее памяти и воскресный день особенно. Поэтому пример – это путеводная звезда на ниве нашего духовного спасения. И вообще, надо сказать, что для того, чтобы спасти человека, надо приуготовить нашу внутреннюю почву. Ведь когда часто разговариваю с людьми на исповеди, слышишь, что я не успела там или не успел прочесть канон ко святому причащению, каноны, положенные перед причащением ангелу-хранителю, спасителю нашему, Пресвятой Богородице или урочного недельного канона. Чтение канонов нам обязательно, потому что, как добрый сеятель знает, прежде чем посеять, надо обрести почву. А почву мы добываем, обретаем только после усиленных трудов над землей. Взрыхление, удобрение, поливка. А поливка – это наши слезы. И поэтому сама и подвиг преподобной Марии Египетской для нас очень полезен, потому что она, уйдя в пустыню, причастилась ведь только накануне своей смерти. То есть она все это время провела для того, чтобы внутренняя почва настолько созрела, как набухла, как говорится, для того, чтобы воспринять эту величайшую святыню в себя, интимно и близко сойтись с Господом в его таинстве причащения. И еще раз хочу напомнить о том, что часто мы слышим о чуде, совершенном Господом на кресте Голгофском. Два разбойника, один из них воскричал и хулил Господа, а другой разбойник вразумился, и оставалось ему для спасения всего лишь несколько минут. Но за это время он понял, кто был перед ним. Он перед ним внутренне склонился, внутренне пал и внутренне поднялся для того, чтобы ощутить, что перед ним именно великий Господь, следующий, чистый, всемощный. И эта высота его внутреннего восприятия сделала его способным для того, чтобы идти в рай. Сейчас ведь можно услышать очень много мнений, даже среди священников. Некоторые заявляют, а ведь ада нет. Отменили. Какие-то реформаторы готовят нам, наверное, в будущем такие новые вкрапления. Ада нет. На «Мерседесе» прямо подъедут к райским дверям, спокойненько отодвинут апостола Петра с его ключами и въедут туда. Они считают, что они будут этого достойны. Может быть, они что-то и делали, да, но тем не менее. Ведь разбойник перед тем, как услышал ответ, благоприятный от Господа, внутренне был готов для того, чтобы переступить порог рая. У него было покаяние. Он почувствовал, какая он малая величина перед Господом. Он почувствовал, что он разбойник. Он почувствовал в сердце преображение раскаянием. И только тогда Господь ему открыл двери в рай. А не просто вот так, хапе, значит, его, и вот ты со мной в рай. За компанию не будет. Эту компанию надо еще заслужить Господом. Надо перед ним должным образом изменить свое жизненное состояние, свои отношения к жизни, к людям, к нашим близким, и прежде всего очень глубоко покаяться. Самые лучшие минуты Великого Поста, богослужения, когда тушится свет во храме Божьем, и звучат два великих псалма на реках Вавилонских, и «Покаяние двери, отверзи мне, жизнодавца». Это же великие песнопения, которые могут разбудить и пробудить даже каменное сердце. А ведь нам нужно всем вспомнить, что привело Иуду к предательству Господа. Почему Иуда, будучи с Господом, ходя за Ним, не услышал, не воспринял и не взрастил в себе эти чувства? И почему он способен был на злодеяние, его предательство? Это все нам предстоит на второй половине Великого Поста перед заново. Окаменевшее нечувствие. В молитвах мы об этом слышим. В псалмах мы об этом слышим. Как изменить это окаменевшее наше нечувствие? Поэтому Великий Пост – это борьба. Борьба с собою, борьба со своими привычками, со своими укладами, которые, в общем, не являются укладами к делу нашего спасения, а просто становятся таким бегством, как у белки в колесе. Крутимся, 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 крутимся. А как и как из этого кручения выпрыгнуть и остановиться и сказать: «Господи, а ведь Ты рядом со мной, а ведь Ты звал меня, и я Тебя не услышал. Ты меня призвал к спасению, а я не откликнулся. Я стою и плачу в продырявленной одежде моего внутреннего бытия. Кто же врачует меня? Открой мне покаяние, двери, и веди меня Царствие Твое Небесное».
Аминь. Спаси, Господи, батюшка. К сожалению, наше эфирное время заканчивается. Батюшка, благословите наших радиослушателей.
Благослови, Господь, ваше деяние, ваше рвение, ваше трезвение в период Великого Поста. Господа вам в помощи, ангелы-хранители ваших святых небесных. Аминь.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю вам, что в студии Православного радио Санкт-Петербурга беседу с вами проводил священник Николай Епишев, настоятель храмов Покрова Божией Матери и Успения Пресвятой Богородицы Новгородской епархии.
Сердечно благодарю вас.
Спасибо, Господи.